Глава 16. Страстная пятница, 25 марта. Предпасхальная суббота, 26 марта. Малин Эриксон откинулась на спинку дивана в гостиной Микаэля Блумквиста и, сама того не сознавая, положила ноги на журнальный столик перед собой, но тут же спохватилась и убрала их. Микаэль добродушно улыбнулся. «Ничего страшного, не смущайся. Расслабься и будь как дома». Она улыбнулась в ответ и положила ноги обратно. В пятницу Микаэль забрал из редакции «Миллениума» копии всех бумаг, оставшихся после Дага Свенсона, и перевез их домой, а затем рассортировал на полу в гостиной. В субботу они с Малин потратили 8 часов на то, чтобы тщательно просмотреть его электронную почту, записи в блокноте и, самое главное, текст будущей книги. Утром к Микаэлю заехала сестра Анника Джанини, прихватив с собой вечерние газеты с фронтовыми сводками и паспортные фотографии Лизбет Саландер, распечатанной на всю первую полосу. Одна газета придерживалась фактов и дала заголовок «Разыскивается в связи с тройным убийством». Другая газета накаляла страсти заголовком «Полиция ищет сумасшедшую серийную убийцу». В течение часового разговора Микаэль объяснил свое отношение к Лизбет Саландер и причины, по которым он не верит в ее виновность. Под конец он спросил, согласится ли сестра быть адвокатом Лизбет Саландер, если ее поймает полиция. «Я представляла интересы женщин в делах о насилии и грубом обращении, но среди них не было подозреваемых в убийстве», — ответила Анника. «Ты самый толковый адвокат из всех, кого я знаю. А Лизбет понадобится кто-то, кому она могла бы доверять. Мне кажется, она примет твою кандидатуру». Анника подумала с минуту и, наконец, не без колебаний сказала, что могла бы при необходимости обсудить это с Лизбет Саландер. В час дня позвонила инспектор уголовной полиции Соня Мудик и попросила разрешения без промедления зайти за сумкой Лизбет. Очевидно, полиция вскрыла и прочла письмо Микаэля, отосланное на Лундагаттен. Мудик появилась через 20 минут, и Микаэль предложил ей и Малин Эриксон присесть у обеденного стола в гостиной. Сам он пошел на кухню и достал сумку Лизбет, стоявшую на полке рядом с микроволновкой. После секундного колебания открыл сумку и вынул молоток и газовый баллончик. Сокрытие вещественных доказательств. Вот что это было. Баллончик со слезоточивым газом классифицировался как оружие. Его ношение могло повлечь наказание. Молоток, безусловно, мог вызвать некоторые ассоциации со склонностями Лизбет к насилию. «Это ни к чему», — решил Микаэль. Он предложил кофе Соне Мудик. «Можно задать вам несколько вопросов?» — спросила она. «Пожалуйста». «В вашем письме к Саландер, которое мы нашли на Лундагаттен, вы пишете, что находитесь перед ней в долгу. Что вы имеете в виду?» «Что Лизбет помогла мне. А в чем?» «Это была помощь сугубо личного характера, и я не собираюсь о ней говорить». Соня Мудик пристально взглянула на него. «Речь идет о расследовании убийства. И я надеюсь, что вы как можно быстрее поймаете убийцу Дага и Мия». «Вы не верите, что это Саландер?» «Нет». «Кто же тогда убил ваших друзей?» «Не знаю, но Даг Свенсон собирался припереть к стенке целый ряд людей, которым было что терять. Кто-то из них мог быть убийцей». «А почему этому лицу понадобилось убивать адвоката Нильса Бьюрмана?» «Не знаю, пока что». Взгляд его был непреклонен. Соня Мудик улыбнулась. Она знала, что его прозвищем было Калле Блумквист, как у персонажа книги Астрид Лингрен, и вдруг поняла, почему. «Вы собираетесь с этим разобраться? Если смогу, можете передать это Бублански. Обязательно. А если Лизбет Саландер даст о себе знать, надеюсь, вы нам сообщите». «Не думаю, что она даст о себе знать и признается в убийстве. Но если это произойдет, я сделаю все, чтобы убедить ее сдаться полиции. В этом случае я собираюсь помочь ей любым способом, ведь ей понадобится друг. А если она будет утверждать, что невиновна, тогда я надеюсь, что она сможет пролить свет на происшедшее». «Господин Блумквист, строго между нами и не раздувая эмоций, надеюсь, вы понимаете, что Лизбет Саландер должна быть арестована. Я также надеюсь, что вы не наделаете глупости, если она даст о себе знать. Если же вы ошибаетесь, и она преступница, ситуация может быть сопряжена со смертельной опасностью, если не отнестись к ней со всей серьезностью». Микаэль кивнул. «Надеюсь, за вами нам нет необходимости устанавливать слежку. Вы знаете, что, содействуя разыскиваемому лицу, вы нарушаете закон. В этом случае последний предусматривает наказание за укрывательство преступника». «А я надеюсь, что вы найдете время подумать о других возможных преступниках». «Обязательно». «Следующий вопрос. Знаете ли вы, на каком компьютере работал Даг Свенсон?» «У него был подержанный Mac iBook 500, белый, с экраном 14 дюймов. Напоминает мой, но с экраном побольше». «А где хранился его ноутбук, вы знаете?» «Даг обычно носил его в своем черном рюкзаке. Должно быть, он у него дома. Там его нет. Может быть, он на его рабочем месте?» «Нет, я осмотрел его письменный стол, и компьютера там не было». Они помолчали. «Значит, компьютер Дага Свенсона пропал?» — спросил, наконец, Блумквист. Микаэль и Малин составили немалый список лиц, теоретически способных иметь мотив убийства Дага Свенсона. Записав каждое имя крупными буквами на отдельном листе бумаги, Микаэль развесил их все на стене в гостиной. Список состоял из мужчин, бывших либо клиентами проституток, либо сутенерами и упоминавшихся в книге. К 8 вечера у них образовался список из 37 имен, из которых 29 можно было идентифицировать, а 8 фигурировали лишь под псевдонимами в изложении Дага. 20 поименованных мужчин были клиентами, пользовавшимися услугами девушек. Микаэль и Малин также обсудили, насколько книга Дага Свенсона готова к печати. Реальная проблема состояла в том, что многие утверждения основывались на фактах, доступ к которым имели только Даг или Мия. Они могли бы дать разъяснение, а любой другой, пишущий об этом, с меньшими знаниями предмета, должен все проверить и как следует выяснить. Они пришли к заключению, что приблизительно 80% рукописи можно публиковать без проблем, но оставшиеся 20% требуют дополнительных исследований, предваряющих журнальную публикацию. Их неуверенность проистекала вовсе не из сомнений в правильности содержания книги, а из того, что они недостаточно владели материалом. Будь Даг жив, они бы опубликовали книгу, ни секунды не сомневаясь, ведь Даг и Мия могли бы разобраться с критикой и парировать возможные возражения. Взглянув в окно, Микаэль отметил, что уже стемнело и идет дождь. Он спросил Малин, не хочет ли она еще кофе, но та не хотела. «Ладно», — подытожила Малин. «С рукописью все понятно, но след убийцы Дага и Мия мы пока не нашли». «Его имя, может быть, висит у нас на стене», — сказал Микаэль. «Это может быть кто-то, не имеющий отношения к книге, или же твоя приятельница, Лизбет», — напомнил Микаэль. Малин покосилась на него. Она работала в «Миллениуме» уже полтора года, начав посреди того хаоса, который царил в редакции во время дела Веннерстрёма. После нескольких лет, когда она замещала постоянных сотрудников или работала временно, Малин, наконец, получила постоянную должность в «Миллениуме». Как ей тут нравилось. К тому же работать здесь было престижно. С Эрикой Бергер и другими сотрудниками у нее сложились близкие отношения, но Микаэля Блумквиста она всегда немного стеснялась. Особых причин для этого не было, но из всех сотрудников Малин считала Микаэля самым замкнутым и строгим. Весь прошлый год он являлся на работу поздно, сидел один у себя в кабинете или у Эрики Бергер. Часто его вообще не было на месте, и в первые месяцы Малин казалось, что его можно чаще видеть на экране телевизора, чем живьем в редакции. Он часто разъезжал или, судя по всему, был занят где-то еще. Он не предрасполагал к добродушному общению, и со слов других сотрудников она сделала заключение, что Микаэль изменился, стал молчаливее и сдержаннее. «Чтобы заниматься поиском причин, по которым были убиты Дак и Мия, мне нужно больше знать о Саландер. Я даже не знаю, с какого конца подступиться к делу, если...» Конец фразы повис в воздухе. Микаэль покосился на нее, потом сел в кресло перпендикулярно к ней и тоже положил ноги на столик. «Как тебе нравится в Миллениуме?» — неожиданно спросил он. «Я хочу сказать, что ты у нас работаешь уже полтора года, а я все это время мотался, как белка в колесе, и даже не успел как следует с тобой познакомиться». «Мне очень нравится», — ответила Малин. «А ты мною доволен?» — Микаэль улыбнулся. «Мы с Эрикой все время радуемся, что нам достался на редкость толковый секретарь редакции. Ты просто находка для нас. Мне жаль, что я не сказал тебе этого раньше». На лице Малин появилась довольная улыбка. Похвала от Микаэля Блумквиста была в высшей степени лестна. «Но я ведь не об этом спросила», — напомнила она. «Ты спрашиваешь, какое отношение имеет Лизбет Саландер к Миллениуму? Об этом вы с Эрикой молчите». Микаэль кивнул и встретился с ней взглядом. И он, и Эрика полностью доверяли Малин Эриксон, но кое-что не могли с ней обсуждать. «Согласен», — сказал он. «Если уж раскапывать убийство Дага и Мия, тебе нужно знать больше». «Я — первоисточник всей информации, к тому же связующее звено между Лизбет и Дагом с Мия. Можешь начать задавать мне вопросы, а я отвечу, как смогу. А когда не смогу, скажу об этом». «С чего это такая завеса секретности? Кто такая Лизбет Саландер и какое отношение она имеет к Миллениуму?» «Дело обстоит вот как. 2 года назад я нанял Лизбет Саландер для сбора материала в одном чрезвычайно сложном деле. Проблема в том, что я не могу рассказать тебе, что именно делала для меня Лизбет. Эрика в курсе дела, но она связана обещанием хранить все в тайне. 2 года назад. Значит, до того, как ты вывел Веннерстрёма на чистую воду. Так я могу взять за основу, что она занималась исследованием, предшествующим именно этому делу? Нет, не можешь. Я не собираюсь ни подтверждать, ни отрицать твое предположение. Все, что я могу сказать... Это что я нанял Лизбет для дела, с которым она великолепно справилась. Ладно. Сам ты жил тогда в Хедестаде, насколько я знаю, отшельником. Так что тем летом Хедестад еще отсутствовал на карте журналистского интереса. Харриет Вангер воскресла из мертвых и так далее. Странно, что Миллениум ни словом не обмолвился о воскрешении Харриет. Как уже было сказано, об этом я не издам ни звука. Можешь гадать до бесконечности, но вероятность того, что угадаешь, по-моему, близка к нулю». Микаэль улыбнулся. «К тому же мы не писали о Харриет, поскольку она член правления. Пусть другие журналы уделяют ей внимание, если хотят. Что касается Лизбет, поверь мне, работа, которую она делала тогда для меня, не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло в Эншеде. Никакой связи тут нет». «Ладно. Хочу дать тебе совет. Не гадай, не делай выводов. Просто имею в виду, что она работала для меня и что я не могу обсуждать, чем она занималась. Скажу еще, что она вдобавок кое-что сделала для меня. Был случай, когда она буквально спасла мне жизнь. Я перед ней в неоплатном долгу». Малин удивленно вздернула брови. Об этом она в Миллениуме ничего не слышала. «Выходит, ты знаешь ее очень хорошо». «Наверное. В той мере, в какой вообще можно знать Лизбет Саландер», — ответил Микаэль. «Она кажется самый скромный человек из всех, кого я знаю». Он поднялся и бросил взгляд в темноту сквозь окно. «Решай сама, я думаю, налить себе водки с лаймом». «Давай, уж лучше водка, чем снова кофе».
Пасхальные выходные Драгон Арманский проводил на даче на острове Блюдо, целиком погрузившись в размышления о Лизбет Саландер. Дети его уже выросли и проводили выходные отдельно от родителей. После 25 лет брака его жена Ритва без труда угадала, что сейчас мысли его находятся далеко. Драгон погрузился в молчаливое раздумье и отзывался не впопад, когда она к нему обращалась. Каждый день он брал машину и ехал в продуктовую лавку, где продавались и газеты. Потом садился у окна на веранде и читал статьи об охоте на Лизбет Саландер. Драгон Арманский был недоволен собой. Недоволен от того, что так грубо ошибся в Лизбет. О том, что у нее проблемы с психикой, ему было давно известно. Он допускал мысль, что она способна на насилие и может перейти к решительным действиям в случае угрозы. Можно даже как-то понять, что Лизбет пришла в ярость от своего опекуна, которого она, безусловно, воспринимала как человека, вмешавшегося в ее личные дела и поступки. Все попытки регулировать ее жизнь воспринимались ею как провокационное или даже враждебное посягательство на ее свободу. Но в сознании Арманского просто не укладывалось, что могло заставить ее поехать в Эншеде и застрелить двух людей, которых она, судя по всему, совершенно не знала. Драгон все время ожидал, что всплывет какая-то связь между Саландер и парой в Эншеде. Может быть, кто-то из них имел с ней дело или совершал нечто, разъярившее ее. Но по газетным сообщениям такая связь не просматривалась. Вместо этого было полно гипотез о том, что у психически больной Лизбет Саландер произошла вспышка агрессии. Дважды Арманский звонил инспектору криминальной полиции Бублански, расспрашивал, как идет расследование, но даже руководитель следствия не мог прояснить, какова связь между Саландер и парой Веншеде, кроме того, что Микаэль Блумквист знал их всех. Однако тут следствие оказалось в тупике. Микаэль Блумквист знал как Саландер, так и пару Веншеде, но каких-либо доказательств того, что Лизбет знала или хотя бы слышала о Даге Свенсоне и Мия Бергман, не существовало. Вот почему следствие было не способно восстановить разные события. Не будь ее отпечатков пальцев на орудии убийства и ее несомненной связи с первой жертвой, адвокатом Бьюрманом, полиция до сих пор не сдвинулась бы с мертвой точки. Вернувшись из ванной комнаты, Малин Эриксон снова уселась на диван у Микаэля Блумквиста. «Давай подведем итог», — предложила она. «Наша цель — выяснить, убила ли Лизбет Саландер Дага и Мию, как утверждает полиция. С чего нам начать, понятия не имею». «Смотри на это как на журналистское расследование», — сказал Микаэль. «Не наше дело вести полицейское расследование, но мы можем следить за их расследованием и извлекать факты, известные им. Это как любое разбирательство, с той лишь разницей, что мы не обязательно станем публиковать результаты наших находок». «Но если убийца Саландер, должна же быть какая-то связь между всеми троими, а единственное связующее звено — это ты». «Никакое я не звено в этом деле. Больше года я не видел Лизбет и не представляю себе, откуда она могла узнать об их существовании». Тут Микаэль вдруг приумолк. В отличие от других, ему было известно, что Лизбет Саландер — опытнейший хакер. Ему вдруг пришло в голову, что его ноутбук полон перепиской с Дагом Свенсоном и разными версиями книги Дага, а кроме того, там есть копия диссертации Мия Бергман. Микаэль не знал, забиралась ли Лизбет в его компьютер или нет, но именно так она могла обнаружить, что он знаком с Дагом Свенсоном. Проблема была в том, что Микаэль представить себе не мог, каким побуждением могла руководствоваться Лизбет, чтобы поехать в Эншеде и убить Дага Смия. Напротив, ведь они работали над проблемой насилия над женщинами. А такое Лизбет могла только всячески поддержать, насколько Микаэль знал ее. «У тебя такое выражение лица, будто тебе что-то пришло в голову», — заметила Малин. Микаэль не помышлял рассказывать о талантах Лизбет в компьютерной сфере. «Нет, я просто устал, и у меня голова кругом идет», — возразил он.
Теперь она подозревается не только в убийстве Дага и Мия, но и в том, что застрелила своего опекуна, а здесь уж связь налицо. Ты знаешь о нем что-нибудь?
Ровным счетом ничего. Я вообще не слышал об адвокате Бьюрмане и не подозревал, что у нее есть опекун. Слишком маловероятно, чтобы кто-то другой мог убить всех троих. Даже если кто-то и убил Дага с Мия из-за их материалов, с какой стати убивать еще и опекуна Лизбет Саландер?
Это ясно, и у меня это из головы не идет. Но меня посещала мысль об одной возможной версии, когда кто-то посторонний мог убить Дага, Мию и опекуна Лизбет.
И что это за версия?
Допустим, что Дага и Мию убили за то, что они раскопали правду о деятельности секс-мафии, и что Лизбет как-то оказалась во всем этом замешана. Раз Бьюрман был опекуном Лизбет, она могла доверить ему какую-то важную информацию, и таким образом он превращался в свидетеля или просто обладателя информации о чем-то, за что и поплатился жизнью.
Малин задумалась. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — с сомнением сказала она. «Но у этой теории нет никакого основания».
«Да, основания не достает».
«А как ты сам думаешь, виновна она или нет?»
Микаэль долго думал, прежде чем ответить.
«Если вопрос стоит так, способна ли она на убийство, тогда я бы ответил «да». Лизбет Саландер способна применить насилие. Я видел ее в деле, когда она спасла тебе жизнь?»
Микаэль кивнул.
«Не могу тебе рассказывать, что произошло, но один мужчина собирался меня убить и был очень близок к этому. Она вовремя вмешалась и отделала его как следует клюшкой для гольфа.
И ты не сообщил об этом в полицию?»
«Нет, это должно остаться между нами».
«Ладно».
Он строго взглянул ей в глаза. «Малин, на тебя можно положиться?»
«Я никому не расскажу, о чем мы сегодня говорили, даже Антону. Ты не только мой шеф, ты отличный парень, и я не собираюсь тебя подводить».
Микаэль кивнул.
«Извини», — сказал он, — «хватит извиняться».
Он рассмеялся, а потом посерьезнел.
«Я уверен, что она при необходимости убила бы его, чтобы защитить меня».
«Ясно».
«В то же время я воспринимаю ее как вполне здравого человека. Немного странного, это точно, но разумного в рамках своих собственных принципов. Она применила силу, потому что это было необходимо, а не из удовольствия. Чтобы убить, ей нужна весомая причина, скажем, если ей грозит страшная опасность».
Он снова задумался. Малин терпеливо наблюдала.
«Мне нечего сказать о ее опекуне. Я о нем ничего не знаю. Но даже вообразить себе не могу, чтобы она убила Дага и Мию. Я в это не верю».
Наступило молчание. Малин покосилась на часы и увидела, что уже половина десятого.
«Время позднее, мне пора домой», — сказала она.
Микаэль кивнул.
«Мы просидели целый день. Завтра утром продолжим думать.
Нет уж, посуду оставь, я все вымою».
В ночь на пасхальное воскресенье Арманский не спал, прислушиваясь к посапыванию Ритвы. У него так и не появилось ясности в произошедшей драме.
Тогда Драгон встал, надел тапочки, халат и вышел в гостиную.
Было прохладно. Он положил несколько поленьев в камин, потом откупорил легкое пиво, сел и уставился в темноту на фарватер Фурусунда.
«Что же мне известно?» — спросил он себя.
Драгон Арманский мог с уверенностью утверждать, что Лизбет Саландер — человек необычный и непредсказуемый. В этом не было сомнений. Он знал, что зимой 2003 года что-то случилось, ведь тогда она неожиданно прекратила на него работать и исчезла, на год отправившись в путешествие по свету. Он подозревал, что Блумквист имеет к этому какое-то отношение. Но, оказывается, Микаэль тоже не знал, что случилось. Вернувшись и навестив его, Лизбет утверждала, что не нуждается в деньгах. И Арманский истолковал в том смысле, что она перебьется еще некоторое время. Весной она регулярно навещала Хольгера Пальмгрена, но с Блумквистом контакт не возобновила. Она убила троих, двое из которых были, как видно, ей совершенно незнакомы.
«Что-то здесь не то, совершенно нелогично», —
— думал он. Арманский глотнул еще пиво из горлышка бутылки и закурил сигарету. Его мучила совесть, что усугубляло его плохое настроение в выходные. Во время посещения Бубланский Драгон без колебаний выдал тому всю возможную информацию для поимки Лизбет Саландер. Он не сомневался в том, что ее надо поймать, и чем быстрее, тем лучше. Но его мучила совесть, что он был о ней столь низкого мнения, что без рассуждений принял известие о ее вине. Арманский всегда был реалистом. Если к тебе является полиция и заявляет, что некто подозревается в убийстве, то с большой вероятностью так оно и есть. То есть Лизбет Саландер виновна. Но полиция не принимала во внимание, что Лизбет, может быть, считала себя вправе так поступить. Могли существовать смягчающие обстоятельства или хотя бы какое-то разумное объяснение ее взрыва. Задача полиции в том, чтобы поймать ее и доказать, что стреляла она, а не в том, чтобы копаться в ее душе и объяснять, почему она это сделала. Им-то было достаточно найти маломальски подходящий мотив убийства, а при отсутствии такового они будут готовы списать все на приступ безумия. Лизбет Саландер вроде Матиаса Флинка. Матиас Флинк, прапорщик шведской армии, в 1994 году расстрелял в городе Фалуне 7 человек. Драгон покачал головой. Нет, такое объяснение его не устраивало. Лизбет Саландер никогда ничего не делала по принуждению или не продумав последствия. Необычное — да, сумасшедшее — нет. Значит, должно быть какое-то объяснение. Каким бы странным или недопустимым оно не было для посторонних. Часа в 2 ночи Арманский принял решение.